Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую всех в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы. Я надеюсь, вы получаете какие-то откровения. И сегодня все-таки хотелось бы сказать два слова о месяце, в который мы с вами вошли. Это декабрь, месяц особенный по своим праздникам, по их значимости. И вот буквально несколько шагов, и у нас начнется Ханука, праздник света, Рождество. Все они так или иначе соединены друг с другом. И главным, конечно, действующим лицом является Спаситель. Он свет, он слово. И поэтому мы решили, что сегодня нам нужно поговорить о нем, сделать несколько шагов в сторону этих замечательных праздников. Поговорим о том, кто Мессия. Почему это важно, как мне кажется, еще для еврейского народа? Потому что все-таки в традиции есть такое понимание Мессии на определенный период, да, то когда приходит какой-то ответ, человек от Бога в какой-то тяжелый фрагмент истории и спасает народ. И вот мы сегодня посмотрим на этих мессий, их было несколько, там были и мужчины, были и женщины, и чем же все-таки отличается Иисус от них, почему он особенный мессий, или этой особенности нет, или он просто один из нескольких, и будет еще кто-то другой. Вот об этом мы с вами поразмышляем с замечательным спикером, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Кстати, вот это выражение о таких временных спасителях я услышала именно от тебя. Было очень интересно, по-моему, мы говорили об Иосифе и сравнивали тоже его с Иисусом. И ты как раз сказала, что а вот он, пожалуйста, Мессия, и его окружающие воспринимали именно так. Если мы говорим о личности Моисея, это вообще культовая такая личность, хотя, может быть, не совсем здесь корректно употреблять именно это слово культовое, но значимая личность. Очень многое еврейское построено вокруг этой фигуры Моисей. И вот рядом Иисус. И такое ощущение, как будто между ними все равно идет некая такая конкуренция. И люди бегают от одного и другого и говорят, нет, вот это наш Мессия, нет, этот наш, а этот более значимый, а вот это именно тот, о котором говорил Господь. Попробуем немножко вот в этом разобраться. Вот ты бы как раз первого вот так называемого временного мессию кого бы назвала, выделила?
Временного мессию, конечно, это Иосиф.
Иосиф все-таки, да? Он был первый.
Да, он был. Ну, если говорить о первом для всего человечества, это был Авраам.
Ну, вот я тоже так думала. Да, да.
Да, потому что
он
именно
начал эту историю.
Воспринял идею о едином Боге, который создал Творце, который создал небо и землю. И именно он вышел из язычества и пошел по направлению к единобожию. Поэтому все религии, три религии основные, это иудаизм, это христианство, это мусульманство, они называются религиями Авраама, потому что они все идут по пути поиска единого Творца, Всевышнего.
Да.
Поэтому, конечно, первым спасителем человечества, посланцем для человечества был Авраам.
Безусловно, как ты уже все сейчас назвала, да, он первый сделал шаг в сторону веры Бога и открыл вообще этот путь для человечества. Еще, мне кажется, очень значимый фрагмент в его истории, это, конечно, его вот это испытание, одно из самых таких главных, страшных, когда он готов был отдать своего сына, не пожалел его для Бога, и мы тут же вспоминаем вот эти события уже Нового Завета, когда отец не пожалел своего сына для спасения человечества.
Конечно. У него было 10 испытаний у Авраама, так же, как 10 казней египетских потом были. Да? Вот у Авраама тоже были испытания. И вот одно из вершин этого испытания было связывание Исаака или жертвоприношение Исаака.
А вот
Потом...
назови еще несколько, потому что сейчас сказал 10 испытаний. Я уверена, что здесь так народ, слушающий нас, призадумался.
Даже выйти из дома отца своего, то есть покинуть землю, на которой ты жил, которую твой народ, в честь которого ты жил, и тебе сказано, возьми только свою семью, даже
Иди
там не было
неизвестно
сказано
куда.
вообще, и иди неизвестно куда и неизвестно для чего. Просто иди. Лех-леха, иди. Вот нужно было решиться на это. Наверное, немногие из нас бы решились просто уйти неизвестно куда. Оставив все, ведь он был, его отец был довольно богатым человеком. Кстати, отец пошел вместе с ним. Пара пошла
Да.
вместе с ним.
А вот как
Это
ты
первое.
все-таки
Второе,
объяснишь?
это то, что...
Вот, а давай на первом пока остановимся. Вот, а как ты объяснишь, ну, с твоего понимания, понятно, мы у Авраама пока спросить не можем, но что все-таки его сподвигло вот на это? Потому что даже жизнь человека того времени, она настолько отличается от нынешних реалий. Человек был более консервативен, было больше угроз, много вызовов. И жить с семьей, жить с кланом, это значит быть в безопасности. Вот когда ты отрываешься и идешь неизвестно куда, для чего это, ну, вообще как бы такая разрушается картина мира, а Авраам, наоборот, идет на созидание.
Ну, если
Но
посмотреть на жизнь Авраама, то не все так гладко у него было. Ведь он выступил против устоев своего общества. Он выступил против тех самых божков, тех самых идолов, которым поклонялось его общество, Ури халдейского.
то есть перестал быть язычником.
Да, и... Он это сделал демонстративно. Он сжег башков своего отца. Отец как раз этим занимался, что он делал вот этих скульптуры, изваяния вот этих вот богов, башков, которым поклонялось племя. И, конечно, против него были настроены, против него был настроен правитель этого государства. И мы из Мидрашей мы знаем, что он в тюрьме сидел, и у него были большие испытания вплоть до огненной печи.
Ну,
Ну,
то есть прям конкретные гонения за веру.
я не беру, конечно, вот крайности, но в Мидрашах написано, что он претерпел много за свою веру в единого Бога-Создателя, Творца. И отец, он как бы защищал своего сына, он был на стороне сына, поэтому он и вышел вместе с сыном, вместе со своим внуком, потому что, ну, с женой сына, соответственно, Сары, и с Лотом, своим внуком. И потому что оставаться уже в этом обществе они не могли. Но
Было
это был
невозможно.
шаг, это был шаг. Я, знаете, с чем сравниваю? Может быть, это не совсем корректно, но я сравниваю это с Ильей, с первыми евреями, которые, бросив все, стали репатриироваться на землю тогда еще Палестины, еще не был Израиль. Израиль был только в 1948 году организован. Но вот когда евреи бросали все и ехали туда, не знаю куда, еще она была под мандатом англичан, Палестина, еще вот это даже название, то, которое дали римляне, император Адриан назвал землю Израиля Палестиной, чтобы вообще об Израиле даже воспоминания не было, а Иерусалим был назван Эль-Капитолино, то это даже чтобы ничего напоминало об Израиле. А евреи ехали туда. Вот мне кажется, что вот это можно сравнить со стремлением найти Бога, найти землю, куда Бог повелел идти. И мои знакомые, или не знакомые, а мои родственники репатриировались в Израиль в то время, когда началась война, и в 1973 году, когда ракеты летели. Вообще, да, не ракеты, а когда вот эта вот наземная операция уже началась против Израиля. Они сидели в аэропорту и должны были улететь, и мы очень переживали. Они сказали, что что будет с Израилем, то будет с нами. Наверное, вот эта вот аналогия в наше время, можно, когда ты ищешь Бога, то тебе ничего не страшно.
До такой степени, да. Ну, ты знаешь, вот если брать версию Мидрашей, тогда ну, даже как-то более понятен контекст выхода Авраама. То есть, по сути, так складывались обстоятельства, что он вынужден был оттуда уйти, да, его как бы вытеснили. И человек выходит,
Он
с
мог
одной
или
стороны, в никуда.
он мог отказаться и быть
Да.
Корифеем. Ему было предложено, как всегда,
Ну,
или
это
ты
понятно.
идешь
Это
своим путем,
понятно.
или ты поклоняешься нашим богам. Вот оно испытание.
Да, но я к тому, что вот это как раз, да, вот это вот такая точка, или как вот этот вот толчок, который даже не толчок, а ну, такие притеснения, некий такой даже где-то зажим, который ставит вопрос более остро, более резко. Не просто Авраам сидит и в спокойствии, в мире решает, да, как же вот ему оставаться, например, в этой земле или куда-то идти. А когда вокруг тебя, ну, все сжимается, это кольцо, и ты действительно можешь разрешить все одним своим словом, сказать, да, я буду как все. И, пожалуйста, да, все проблемы решены. Если не как все, тогда что? Тогда нужно отсюда выходить и искать место, довериться Богу, веря, что Он приведет, что есть какая-то точка на земле, есть какая-то земля, вот в этом большом пространстве, где можно будет верить в Бога живого, где можно будет спокойно жить, исповедуя именно веру в Господа. Вот это как-то все более логично, скажем так. Не знаю, как это было на самом деле, но вот вариант Мидрашей, он как-то действительно зафиналивает немного эту картину. Хорошо, вот он вышел, пошел искать эту землю, Господь его вел, и мы знаем, да, что происходило. Но вот если вернуться к этим испытаниям, о которых ты говоришь, вот какие бы ты еще выделила, ну, может быть, не о всех 10 мы поговорим, но вот еще о нескольких, которые ты считаешь важными, что нельзя о них забывать.
Не было детей. Авраам, которому было сказано, что у тебя
А было
будет
обещано.
потомство, да, ты
Вот.
пойдешь, у тебя будет потомство, я тебе дам землю во владение. Он говорит, а зачем мне эта земля? У меня потомков нет. И Елизар, слуга мой в доме моем, он наследует после меня.
А зачем тогда все это, да?
Зачем мне это
Все было.
все? Зачем я пошел? Зачем я вышел? Зачем я иду? Зачем мне богатство? Если мне некому оставить потомство. И мы знаем, что много было ситуаций, даже вот ситуация с рождением Исмаила, когда его жена Сара дает ему служанку Агарь, но она не совсем, она служанка Сарина, но она была знатного рода, она была царицей, она была дочерью принцессы, она была дочерью египетского фараона, который фараон как бы дал Саре, так сказал, что лучше моей дочери жить в ваших шатрах, чем в дворце фараона. Это уже было после еще одного испытания Авраама, когда у него чуть не забрали жену.
Да.
Это тоже было испытание для него. И там испытание не только для него, но и испытание для Сары было определенное. И они
Ну, это...
выдержали это испытание.
Да, можем себе только представить, да, насколько было тяжело обеим
Правильно.
сторонам. Да, но мне кажется, так важно держать вообще в фокусе то, что ты сказала, именно вот это отсутствие детей, потому что весь смысл, что ты выходишь из своего дома, из вот этой земли, из страны, и идешь туда, где как раз можно создать место и государство, где поклоняются Богу живому. И, наверное, именно расчет как раз был на это, раз будет много детей, будет много потомства, вот они будут заполнять эту землю, и будет это единственное место в мире сейчас, где будет поклонение Богу живому, потому что все остальные язычники, и детей нет, и тогда действительно, зачем, к чему весь этот проект? Ну вот нам что из этого как драгоценности вынести? Потому что мы понимаем, что во всем этом сложном контексте Авраам сделал, ну, несколько ошибок, не ошибок, но своих ходов, которые казались, возможно, для него оправданными, нужными. Вот. Но
Знаете,
Бог открывает все свое
в
время.
отличие от христианской традиции, евреи не обвиняют и не говорят, что
Да
праотец
я не обвиняю.
Авраам сделал ошибки.
И я
Я
не обвиняю. Я как раз понимаю с точки зрения человека.
понимаю, что это не обвинение, но как бы вот нам все время ставят в пример, что вот и он ошибался. Но дело в том, что там же в Мидрашах написано, что это не было ошибками, что как раз это было доверие Богу. Он понимал, что если Бог сказал, Бог вывел, Бог сделает. И когда он предложил Саре назвать себя его сестрой, он не обманул
Нет, он
никого.
не обманул, конечно, сказал,
Он,
как есть,
да,
да.
потому что
Но
он
он не
сказал
назвал
так,
себя
но он
супругой.
также знал, что если
Вернее, не
он
назвал женой.
должен быть, если он должен быть отцом народов, то он не может погибнуть. Он не может. И Сара, самое главное, что Сара понимала, что если он должен быть отцом народов, то она должна делать то, что Бог говорит. И от нее зависит, будет ли исполнено Слово Божие. И она пошла во дворец. Но Сара была пророчицей. Мы не должны забывать, что и Авраам был пророком, и Сара была пророчицей. И она знала, как поступать. И вот именно за свои вот такие действия, даже когда она дает свою служанку.
Да, сейчас немножечко у нас здесь зависла запись. Надеюсь, что сейчас все вернется. Да.
Еще одно испытание Авраама. Нужно долгожданного, любимого, единственного сына удалить от себя.
Да, это сильное испытание.
Но Бог говорит ему, делай то, что говорит тебе твоя жена. Очень трудно сделать то, что говорит тебе твоя жена в отношении твоей другой жены, чтобы и в отношении твоего сына. Но Авраам послушен Богу. Бог сказал, я сделаю. Авраам доверился Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот не вера в Бога вменяется. Вот слово вера, она вот по-русски, мы понимаем, вера это вот умственное какое-то понятие. Да, мы знаем, что есть Бог. Но даже апостол Иаков говорит, что бесы тоже знают.
Да.
Они тоже знают, но это не вменяется им в оправдание. Эмуна – это доверие. Это не внешнее познание, это внутреннее соединение с Богом, это доверие. Вот это вот доверие Авраама, оно проверялось всю его жизнь. И именно за это он называется первопроходцем веры.
Да.
Вся его
Отцом
жизнь
веры,
была
да.
испытанием, и всей своей жизнью он утверждал, что есть единый Бог-творец. И своей жизнью, не словом, он своей жизнью проповедовал Бога. Поэтому он мессия, он посланец. Машех, посланец.
Да, если мы проведем мостик уже к Иисусу, то по сути вот центральное это испытание и мысль, которую вот мы сейчас развернули, что ты выходишь из прежней жизни, из того состояния, в котором находиться невозможно без разрушения. Выходишь в каком-то смысле в неизвестность, доверяя Богу, зная, что Он тебя приведет туда, где тебе будет хорошо, где ты можешь жить, исповедуя свои ценности. Вот по сути-то это же как раз Христос, который выводит каждого из нас из его жизни без Бога. И ты тоже, когда откликаешься на его призыв, не знаешь, какое у тебя будет будущее, куда тебя поведут, поставят, в чем будет твое предназначение, служение. Ты тоже вот просто идешь за ним, но доверяя. И даже в отличие от Авраама, ну, в каком-то смысле, хотя Авраам тоже имел вот то, на что встать ему, он имел обетование от Бога, что у тебя будет вот это и это. И Господь тоже дает вот такой столб и говорит, у вас будет вот это и это, я приведу вас туда. То есть он показывает вот эту перспективу, куда вы придете, ты как человек, как народ, как человечество. И вот мне кажется, это очень сильные вот такие соединяющие нити, и некая проекция, как вот мы говорим, Ветхий Завет детоводитель ко Христу. Вот здесь Авраам уже тоже в каком-то смысле приоткрывает часть личности Христа, Спасителя, который будет впоследствии. Ну, вот, очень интересные эти пересечения.
В принципе, христианство это выход из зоны комфорта. Тогда, когда христианство становится религией элитиста, когда христианство становится государствообразующей религией, оно перестает быть тем самым христианством, о котором говорил ли апостол, о котором говорил Иисус. Вот это «следуй за мной, отрекшись от себя», да? А что отрекаться от себя, если что брать крест свой, если так все хорошо? Если вот я как бы одену крест на себя, вот этот вот крест, и мне будет хорошо, я буду как все. Вот Христос говорит совершенно о другом. Если ты хочешь следовать за мной, то ты будешь проходить через испытания. То твоя жизнь комфортной не будет. Вот к этому не все готовы. Ведь вот эта вот религиозность, это христианство для чего-то, оно приводит именно к такому христианскому язычеству, когда начинаются поклонения вещам для того, чтобы тебе было хорошо. Я сделаю то-то, 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 я пойду туда-то, туда-то, чтобы мне было хорошо. А Иисус говорит, это для меня живи, когда тебе будет хорошо.
Согласна,
Ты
да.
делаешь что?
Соблазне, да, соблазне смещения этого фокуса. Но ты знаешь, мне кажется, ну это вот мое мнение, что христианство, оно даже, вот как сказать-то, не настолько сильно зависит, вот будет оно официальным, не будет, хотя там есть, понятно, свои нюансы, я имею в виду официальным, если мы берем государственность, потому что, ну, как бы, христианство все-таки, оно над этим, оно вне этого, оно может быть, да, и когда в каком-то государстве, где это официально принято, где неофициально принято, и, ну, вот это... Да, но вот этот вызов, да, вызов, вот как для Авраама, то есть быть как все, например, вызов соблазниться о своих ближних даже в семье, да, масса вызовов помимо государственности. То есть ты каждый день живешь, и каждый день, как в Эдемском саду, надо принимать решения, за кем ты следуешь и что ты выбираешь. Вот твои же ближние, самое ближнее окружение, может быть для тебя ну, своеобразной занозой, и тебе нужно с этим разбираться. Не с ближними сначала, а с собой. То же самое, если мы возьмем там какие-то другие соблазны, идеи, которые витают в мире, и которые так или иначе на нас давят, потому что мы внутри этого круга. Но вот как раз именно христианство и дает как бы свободу от всего этого и следование за Христом. Ну, понятно, что это далеко не комфортно. И прежде всего именно для самого себя, потому что ты борешься прежде всего с собой, со своим «я», эгоизмом там, и многими другими вещами.
Я говорю именно об этом, что есть христианство как вера, есть христианство как религия. И вот эти вот два понятия, они невзаимозаменяемые.
Ну да, давайте подумаем над этим, да, вот просто посмотрим, что у нас в нашей христианской жизни уже перешло в некую религиозность. Вот я думаю, иногда нужно делать генеральную уборку. Вот мы это делаем дома перед праздниками, да, Рождество, Пасха, как насчет себя, да, немножко погенералить, посмотреть, что у нас там на полках завалялось, что уже лишнее, от чего надо избавляться, где много хлама, не хватает воздуха, простора, ну и так далее. Как раз вот, да, предрождественское, перед ханукальное время очень здорово вот прозеркалить себя. Переходим, если мы к другому нашему герою, это Иосиф, тоже он потрясающий человек, и вот смотря на него, на его жизни, и видя уже дальнейшую проекцию Христа, вот где бы ты увидела эти параллели, что их объединяет?
Ну, то, что Иисус, так же, как и Иосиф, был отвергнут своими братьями, да? Пришел к своим, и свои не приняли его.
Причем 12, да, 12, обрати внимание, вот,
12
да,
колен
знаковые
Израилевых,
числа.
12 братьев, да, 11 братьев Иосифа, 12 колен Израилевых.
И апостолов тоже 12,
И
да, друзья?
апостолов было 12, да, то же самое.
И предательство среди апостолов тоже
Идет,
было, да.
вот он уходит в рабстве в Египте, там его отец хранит, но для чего он попал в рабство в Египте? Он там строит, налаживает жизнь в Египте, и туда приходят его братья. И он их не отгоняет, он их ни в чем не обвиняет. Он говорит, что вы это сделали для того, чтобы я мог прийти сюда и здесь наладить уже как бы построить.
Опять немножечко зависло, но ждем.
Он их узнал и вот это отомстил, он говорит, нет, нет, я понимаю, что это было сделано для того, чтобы вас спасти. Разве не то же самое происходит сейчас? Как...
Да, тогда у меня, Ин, тогда у меня вопрос, извини, да, вот, например, если брать вот эту проекцию рассуждения, что, ну, вот вы сделали то, что должны были сделать, а тогда за что им каяться? Вот, понимаешь,
Что
если
там им
они
каяться?
приходят, они своего брата
И как
предали, и им говорят, ну, вот все нормально, вы сделали то, что нужно.
братья попросили прощения у него?
Да,
Братья попросили
попросили.
прощения?
Да,
Попросили. Они
попросили.
плакали на груди у друг друга. Они плакали за то, что они сделали, потому что у каждого человека есть свободная воля. Ведь даже с Иисусом не все же евреи не приняли Иисуса. Если бы все иудеи не приняли Иисуса, то не было бы христианства точно, потому что первая церковь состояла полностью из евреев. Мы знаем, что до третьего века церковь была еврейской, иудейской. То есть это была одна из разновидностей иудаизма, разветвления иудаизма. Ну, а то потом уже стали происходить вещи, которых вот мы говорим, что нужно
Да.
было церкви
Да.
отделить, нужна была быть построена церковь, как вот и
Да,
государство.
дорогая, да, смотри, я все это понимаю, я думаю, наши слушатели, зрители тоже. Ты знаешь, я сейчас перевожу уже на наш вот личностный
А кается,
опыт.
извините, но мы же с вами живем, вот мы с вами живем. Закон никто не отменял. Иисус детоводитель ко Христу, но закон никто не отменял. И Иисус сказал о том, что если хотя бы одна иота, да, маленькая буковка из закона, вы скажете, ее не нужно выполнять, то вы будете неправы, да? Вы неправы. Исполнять закон нужно. Закон есть закон. Есть закон для еврейского народа, 613 заповедей, есть закон для сынов Ноя. И гораздо меньше мы их знаем вот из того, что постановил уже собор апостолов. В день апостолов мы об этом читаем. Это выполнять нужно. Но мы можем это выполнять. Нам ни один человек вот досконально выполнить закон не может, как бы ни старался. Вот тогда Иисус говорит, я вас прощу, если вы ошиблись и не сделали то-то, 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 не бойтесь. Нет того человека, который бы жил и не грешил. Но если вы придете и попросите у меня прощения за то, что вы вот во имя мое попросите у отца, не у меня, а во имя мое попросите у отца, то он сделает, он простит. То есть если вы принимаете ту жертву, которую я принес за вас, то отец мой простит вам ваши грехи за невыполнение его закона.
Да, я просто очень хочу, чтобы, знаешь, ну, для нас было понятно, хотя я думаю, что с одной стороны это
Вот это
понятно,
и есть
но как-то
благодать, незаслуженная милость.
важно проговорить, что человек, когда совершает какой-то поступок, ну вот, например, если мы возьмем братьев, да, которые предали Иосифа, вот, например, понимали они, что сотворяют зло, вот прям четко.
Понимали. Понимали четко.
Да,
Понимали,
понимали,
поэтому не
но
все.
при этом,
Поэтому
Вот я...
Рувим и Иуда были против того, чтобы его убить, да, что-то сказать, лучше мы его продадим, давайте не будем убивать. Те-то вообще хотели его убить,
Да.
остальные.
Я просто хочу вывести на мысль, что, во-первых, мы не всегда понимаем, что делаем что-то плохое. Во-вторых, когда мы понимаем даже, что мы делаем вроде бы что-то плохое, у нас включается же всегда вот эта программа оправдания. Мы выступаем своими адвокатами. У нас приходят аргументы, почему мы имеем право это сделать. Вот против того же самого Иосифа, да, вот он, по мнению братьев, разрушал эту семью, целостность, он перетягивал одеяло на себя, а это несправедливо, потому что вся семья, извините, вот в таком забвении, пренебрежении, и только один Иосиф здесь такой красавец и любимец. Это неправильно. И вот в контексте всей этой мешанины очень трудно разобраться. Очень трудно понять, а что есть истина, а где ты виноват, а где ты прав, потому что вот недаром же истина и правда это разные представления. Истина от Бога, а правда у каждого своя. Вот на эту ситуацию, например, у братьев Иосифа была своя правда, их тоже так допекло уже вот такое пренебрежение отца, что они уже, извините, да, вот этого Иосифа возненавидели. Поэтому вот как вот во всей этой сложности понять, что ты виноват, в чем ты виноват, и что ты должен исповедовать это перед Богом? Слава Богу, что у братьев Иосифа это получилось. Слава Богу. А я вот говорю про нас, про нашу жизнь сейчас. И ведь мы можем тоже найти оправдательный момент и сказать, ну, так Господь все устроил, ну, значит, так надо. И замечательно, и уйти в тень, и таким образом дать себе некий такой карт-бланш, сказать, ну, чё ж...
Я могу ответить словами апостола Павла, которые он сказал Тимофею.
Давай.
Вникай в себя и в учение,
Так.
этим себя спасешь и слушающих тебя. У нас есть живое Слово Божие. Когда мы его читаем, мы видим то, что мы не исполняем, начиная с 10 заповедей. А самое главное из них, помните, какая? Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Себя.
Первое – возлюби Бога, а вторая – возлюби ближнего. А что такое возлюбить ближнего? Об этом написано у апостола Павла в одном из его посланий. Вот там есть такой гимн любви.
Гимн любви, да.
Первое послание к Коринфянам, да? И мы знаем из этого, что не делает любовь. Она не превозносится, не завидует, не ищет своего.
И, кстати, мне кажется, мы очень любим это цитировать своим
Да,
ближним.
но мы к себе,
Не
а вот я говорю,
задевает,
что
да,
а ты
про себя.
вникай в себя и в учение. Вот просто вот как мы можем это увидеть, что мы не правы? Если бы мы не хотели, чтобы нам сделали то, что мы сделали другому, то бы мы никогда этого не сделали этому другому. Если я не хочу, чтобы мне вот сделали то-то, 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 то я другому не буду это делать. Я не буду себя оправдывать, если я это сделала. Если я это сделала, значит, я виновата перед кем? Перед ближним и перед Всевышним. Потому что то ты сделаешь брату своему, то ты сделаешь кому? Богу.
Да.
Как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь, но при этом не любить брата, который рядом с тобой? Поэтому все очень просто. И как бы мы можем оправдывать себя, мы можем говорить, а он такой-сякой, а вот он сделал мне то-то, то-то. Все прекрасно. Но ты не мсти за тебя, возлюбленные. Не мстите за себя, возлюбленные. Вот и все. И то, что мы вечером говорим на молитве, когда встаю на молитву, ненавидящих и обидящих меня прости, Господи.
Прости.
Вот и все. Остальное все оправдание, но когда человек оправдывает себя, он будет наказан. Когда человек начинает каяться и виниться в том, что он действительно не во всех смертных грехах, а в том, что он действительно виноват, приходит к Богу и говорит, я виноват, в моем сердце есть злое начало по отношению к моим ближним. Ведь с чего началось, в принципе, первое убийство? Почему брат убил брата? Позавидовал, да? Вот
Да,
есть во мне вот это. А зависть – это начало всего. Все остальное вот как бы оно прилепляется к зависти.
Это точно. И вот ты уже сказала, что вот, ну, это проекция, когда Иосиф прощает своих братьев, хотя, по большому счету, он должен был их казнить. Ну, вот справедливости-то ради, да? И все были такие возможности у него. И, кстати, ментальность того времени это предполагала, жизнь человеческая почти ничего не стоила, тогда не было гуманистических лозунгов, вот жизнь человека, права человека, какие права? Пришли предатели, можно сказать, чуть ли не убийцы, все, им выносится абсолютно адекватный приговор, все справедливо. А он над судом, вот над этой, над наказанием, благодать, да, незаслуженная милость. И, конечно, в этом сам Христос. Вот я, когда читаю этот фрагмент, я прям себе представляю просто Христа и человечество. Мы – это братья. А как раз Иосиф – это Христос. Вот мы приходим за заслуженным наказанием, вот, но если у нас, да, в сердцах есть вот это понимание, представление: «Господи, прости, помоги», да, или как разбойник на кресте: «Господи, помяни меня, да, в царстве своем», он говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Вот достаточно, достаточно. Хотя кому-то кажется, что путь гораздо сложнее, но об этом мы поговорим уже в следующей передаче. А сейчас переходим к Моисею. Моисей – это у нас тоже знаковая фигура, и, ну, мы понимаем, что иудаизм вообще построен около Моисея. Моисей, вот он в центре. И почему я сказала в начале эфира вот о неком таком противостоянии, то есть вот Моисей, а рядом вот столб Христа. И для человека, ну, христианина, то есть, который уже принял Иисуса как Господа и Спасителя, вроде все понятно, для человека, который еще находится, ну, на распутье, или, может быть, он находится около Моисея и смотрит на него как на центрального мессию, не все понятно. И вот у нас сейчас уже нет времени там слишком долго о Моисее разговаривать, поэтому я сейчас переведу к самому главному. Почему все-таки Иисус, а не Моисей? Почему Иисус – это именно тот Мессия, о котором говорил Господь изначально? Почему именно Он приготовлен для спасения народов, а не Моисей, каким бы знаковым и каким бы, ну, действительно тоже человеком веры он не был?
Ну, во-первых, Моисей ограничен во времени. Ему было дано 120 лет жизни
День.
деятельной. И мы знаем, что он специально родился и родился чудесным образом. Уже когда отец его отказался от возможности иметь детей, он не хотел больше, чтобы были дети. Мы знаем эту историю. Он не хотел, чтобы его ребенка убили, потому что был приказ фараона о том, чтобы убивать еврейских детей. Он этого не
Да.
хотел, он отказался от отношений со своей женой. Но его же дочка сказала, что ты хуже, чем фараон, потому что ты хочешь, чтобы вообще не было евреев. Если ты не будешь с мамой жить, то не будет вообще детей. И он вернулся к жене и родился Моисей.
Моисей,
И
да. И
вот
вот это избиение
начинается вот
младенцев, да, сразу от ссылка тоже идет, конечно.
самого начала, да, вот он посланец, он родился исключительным образом. И он, вся его жизнь, она была направлена как стремление к тому, что он должен что-то сделать особенное. Хотя он этого и не понимал. Когда он попадает во дворец фараона, воспитывается как наследник, как принц, а потом вдруг раз, и он понимает, что вот эта несправедливость, он вступается за своего соплеменника, ему приходится бежать, и вся его жизнь, она вот идет таким вот пластами. 40, 40, 40 лет, да? И вот, и наконец, встреча с Богом, этот горящий куст, когда ему говорится, что иди, спасай свой народ. Ему это ужасно не хотелось, у него была уже налаженная жизнь, жена, дети, все хорошо в
Все
жизни.
хорошо.
И вот надо взять, пойти обратно и делать то, не знаю что. Я не хочу, я косноязычен, я не смогу. Ты иди делай, если ты сам не сможешь, вот брат вот тебе поможет. И сестра тоже пророчится. Мря. Но у евреев есть понятие предваряющий мессия, мессия поколения, и окончательный мессия, тот, который придет в конце дней для того, чтобы установить царство Израиля, вот это тысячелетнее царство, которое было обещано Израилю. И для того, чтобы, в принципе, могло это осуществиться, нужно было сначала создать народ. Вот у Моисея была цель, вот этот народ, который был создан в Египте, вывести из Египта. Если Авраам вышел со своей семьей, Иосиф пошел в Египет и позвал туда свою семью для того, чтобы там создалась эта семья. Народ создался благодаря Иосифу, а Моисей должен был сделать то, что делал Авраам. Нужно уже было вывести этот народ из Египта и повести его в ту землю, которую Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Это продолжение плана. И вот эта борьба за землю, это по характеру Моисея он мог соорганизовать, он мог идти вперед, но он даже не смог войти в землю. Вот дальше уже, когда уже была земля завоевана почти, да, уже можно уже ему там делать было нечего, уже должен был быть следующий мессия. Следующий мессия был Ишуа бен Нун.
Да, Иисус Навин, да.
Узнавим. Еще один мессия. Но это все предварительный мессия, не окончательный. У них у каждого была своя задача. Моисей дал закон. Или не Моисей дал закон, я сейчас сказала глупость глупостью. Закон дал Бог через Моисея.
Россия, да.
И в этом была главная задача – дать закон и приучить его исполнять. Вы помните, какие жестокие методы нужно было применять для того, чтобы людям научились этот закон исполнять? Вот Моисей, он учил слушаться Бога, учил послушанию этот народ. И когда народ был готов, вот эти 40 лет хождения по пустыне, это все Моисей. А дальше нужно было идти дальше. И вот, а дальше он уже не мог идти, во-первых, в силу своего возраста, а во-вторых, в силу того, что его способности, его задачи уже были, его способности были под те задачи, которые он выполнил. А дальше ему сказали, все, иди на гору, поднимайся, поднимайся. И мы знаем, что нету могилы Моисея, мы знаем, что он придет. Он уже приходил один раз, да, когда разговаривал с Иисусом и говорил ему, что нужно делать, и что как бы... И вот все. Здесь на земле он свою задачу выполнил на тот момент.
Почему Христос это тот, который совершил вот основное?
А
А ведь
следующее было...
ожидается другой. Как сменить вот этот фокус на Христа?
Закон дан через Моисея. Закон – это детоводитель Христу. Он должен был приучить народ
Да.
выполнять закон.
У нас 3 минутки.
И когда народ понял, где-то понял, да, что вот есть этот закон, нужно было дальше идти. А дальше уже одним законом не проживешь. А дальше должен был прийти тот, кто поможет исполнять этот закон и кто наполнит этот закон смыслом, кто даст ему вот этот прорыв от земли обетованной в другую землю обетованную. Я иду приготовить место вам, сказал Иисус. Но о каком месте он говорит? О месте рядом с Богом, о месте в Царстве Небесном. Я не говорю о Царстве Небесном, это где-то там, как в раю. Царство Небесное – это место рядом с Богом. Оно может быть где угодно, и здесь на земле тоже. Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Я позову с собой своих детей, и они будут жить рядом со мной. Я вселюсь в них, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Вот это задача Иисуса. Он уже один раз пришел, как предварительный мессия, да, мы его видели, и он придет как окончательный мессия во второй раз, и тогда увидят все его пришествие. И тогда он поставит вот эту точку, он скажет,
Точку.
что вот все скинии Бога с человеками.
Йота такая, да? Йота
Да.
в завершении всего, да. Друзья, я очень рада, что у нас этот разговор состоялся. Ну, я вот, например, лично вдохновилась, как всегда, что-то для себя интересное увидела. Каждый раз что-то такое подсвечивается. Я не знаю, насколько вдохновились вы. Я имею в виду, конечно, тех людей, которые стоят перед выбором, которые, может быть, еще немножко дезориентированы, во что верить, кому верить, куда идти. Как Авраам страшно, вот кажется, да, в никуда. А ничего иногда не сделаешь, нужно вот все-таки этот шаг совершить. И, может быть, сейчас нас слушают те, которые еще ждут прихода Мессии. Мне очень хочется, чтобы вы как-то, может, прослушали этот разговор и что-то для себя открыли, вот ценное от Бога, чтобы фокус все-таки ваш был смещен на Христа, и вы рассмотрели его поближе. Может быть, постараясь уйти от каких-то предубеждений, от каких-то знакомых, скажем, ярлыков, посмотреть по-другому и хотя бы задать вопрос. Спасибо тебе большое, Инна. Как всегда, было просто огненно и интересно, и важно. Ну что, дорогие, всем шалом, счастливо, хорошей недели. И готовимся, приближаемся к Хануке, к Рождеству, чтобы еще раз переживать эти особые моменты. Помним, что у Бога времени нет, так что мы практически как в первый раз будем все это встречать. Счастливо. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.